Говорит Лондон. Русская служба BBC продолжает передачи.
Добрый вечер. Так уж случилось, что все в оборотовской команде, все имеют какое-то отношение к музыке. Алексей Леонидов – профессионал, владеющий пластиночной фирмой, выпускающий.
Спасибо, Сева, спасибо.
Я когда-то дул в дуду пол своей жизни.
Но я-то ведь нет.
Ну как же, Леонид, вы любите Чайковского.
Вы у нас самый, что ни на есть, настоящий любитель с большой буквы. И вот вам, прежде всего, мой вопрос. Я знаю, что... Собираясь, скажем, на классический концерт, люди одеваются в лучшее, для них это праздничный вечер, как бы там, ну все, от носков до галстука. Вот. И недавно состоявшийся фестиваль в Гластонбуре дает несколько другую перспективу. Леонид Иванович, я вам привез фотографии. Два человека, обмазанные глиной с ног до головы, стоят у сцены.
Гластонбери – это прекрасное такое нежное место в Сомерсете.
Да.
И вот чего же это там-то?
А вот вам еще, пожалуйста, 1,5 гектара чистой грязи.
Грязи.
По колено.
Боже, а вот это вот раковина...
Одна из сцен, да.
Это там всего... специально
Да, там построено... сейчас статистика такая, 90 тысяч человек, в общем. Ага. Пролезло еще 1000, наверное, 20-30 без билетов. И вообще это событие национального масштаба, но в этом году... По несчастью, метеорологические условия были жуткими, кошмарными. То есть был февраль в июне.
Неужели это в самом Гластонбери? Я знаю это место.
Вот,
там
вот вам, пожалуйста, еще. Тут 0,5 гектара грязи и так далее. Но человек, да. который сделал эти фотографии Концерт. И описал свои переживания в самой, что ни на есть, литературной форме, сидит напротив меня в студии. Зовут его Василий Спасский. У Василия такая
Василий.
Замечательная фамилия. Давайте с ним чокнемся.
Ну, мы-то знаем, почему ребята. Она у него такая. Мы знаем, почему она у него такая фамилия.
Звонкая.
Да. По объективной причине.
Мы знаем. По причине, во-первых, от него не зависящий. Это раз. Василий, я, наверное, вас шокирую, потому что скажу вам, что с вашим отцом я вот этими руками, а еще точнее, вот этими ногами прыгал в высоту. До того, как он начал играть в шахматы. Он, надо сказать, был очень хорошим прыгуном, подающим большие надежды. В возрастной категории он был немножко старше меня, на год или на два. Он прыгал 1,75 м, что по тем временам, 55-й год, 56-й, это было очень неплохо.
Алексей, но только это неправда, то, что вы сейчас сказали.
Как это?
Потому что он прыгал... Не до того, как он начал играть в
шахматы. До того, как он получил известность. Он был сначала, он был известен как прыгун высоты.
Уж если на то пошло, то я расскажу то, что я...
А потом он значительно облегчил нам жизнь, когда бросил прыжки в высоту и начал играть в шахматы, потому что одним конкурентом стало меньше.
Понятно. Если уж на то пошло, так я расскажу, как я первый раз увидел Спасского Бориса Васильевича. Борис Васильевич был кудрявым ребенком. Который ужасно кудрявым, целая копна кудрей, который сидел в Ленинградском дворце пионеров и под общий хохот выкидывал всех приходящих. Кто с ним садился, взрослые, дети, 3 минуты, и человек был готов. Вот. И я спросил, кто это такой? Как кто? Это Борис Спасский.
Василий, у отца отчество Васильевич, как я понимаю.
Да. Борис Васильевич.
То есть у вас дед Василий какой-то. Дед Василий. И в честь деда и тебя назвали.
Да.
А что отец
Нет,
сейчас...
Нет, не в честь деда.
Нет? Так уж не совпало.
Важно. Имя хорошее.
Имя хорошее.
А что отец сейчас делает? Что происходит с ним в Париже?
Да сидит себе, живет потихоньку.
Я его в прошлом году, мы в прошлом году с ним общались. Он приезжал в Лондон.
Тренирует.
Турнир «Фокстрот».
Французскую команду какую-то.
Сборную.
Ну, не сборная, я не знаю.
Это не прыжки в высоту.
Тренирует французскую олимпийскую шахматную команду, правильно?
Ну, Василий, надо простить, ему трудно сосредоточиться. Причины, почему ему трудно сосредоточиться, в течение последующих 30 или 40 минут станут нам совершенно ясны. Василий, будьте любезны, открыть страницу один ваших мемуаров, который называется «Духи Гластонбери». Василий поехал и прошел полный, так сказать, сквозь строй. Все шпицрутыны музыкальные на своей спине он испытал. И привез впечатление такой непосредственной силы, что я решил его вытащить в эфир именно с мемуарами, а не с разговорами, которые мы обычно ведем. Но, впрочем, господа, вы можете автора прерывать, потому что у нас неофициальное чтение, и спрашивать, что конкретно он, скажем, имел в виду в такой-то строке. Но предупреждаю, прерывать только тогда, когда действительно хочется, потому что у нас как бы размерено время на всю передачу. Впечатление, или вот это вот литературное эссе, как хотите называйте, называется «Духи Гластонбери». Василий, передаю микрофон. Начинайте.
Значит, мы припарковались у коровьей лепешки. «Осторожно, здесь коровье говно», — сказал Саша Титов, выходя из машины. Но через секунду стало ясно, что дело вовсе не в этой лепешке, и дело сурово. Дождь листал, как из ведра, носимый ветром, и за минуту мы вымокли, как цуцики. Стало понятно, что автомобильный уют был лишь продолжением уюта городского. И вот мы, как в сказке, оказались посреди бескрайнего поля, угодив в мир срединной Англии с ее ветрами, штормами, ливнем, который пробирал до самого хребта. И что борьба с природой предстоит реально. Мы приехали рано утром в четверг, и до начала фестиваля оставалось полтора дня, но народ уже пер заранее обживать места, и ничто не могло поколебать сурового Бритта. «Что не сладко, у тебя что нет наркотиков? Хочешь сплив?» — грубо переговаривались машины, и бесконечные пары ботинок от доктора Мартинса месили грязь, в то время как новые машины достраивали ряды. Доктор придумал эти железобетонные ботинки, уже зная англичанина. На случай его похода в Индию, русской зимы где-нибудь в Купчино или ненастья в Гластонбюре. Доктор уже знал, что такая беда может случиться с сумасшедшим британцем, что он способен устроить самый большой в мире рок-карнавал по колено в грязи. Местами по щиколотку, но местами по самое колено. Представить, что через день здесь разразится парад практически всей современной музыки, было невозможно. Скорее, это было начало какой-нибудь битвы при Гастингсе 1666 года.
Чтобы проиллюстрировать этот парад практически всей современной музыки, мы сделали кое-какие музыкальные подборки. И, Василий, первый у нас на очереди — это группа Supergrass, английская команда. Несколько слов о ней, какие-то воспоминания здесь без...
Ну, Supergrass для меня воплощает брит-поп вообще. Это самая резвая, самая боевая группа, которая самая быстрая, и которая играет очень классную музыку, на самом деле. Причем Оазис, конечно, массивнее, но Supergrass, они такие, у них честнее помыслы, скажем так.
С честными помыслами мы вас сейчас и познакомим. Песня иронически называется, иронически с нашей точки зрения, «Sun Hits the Sky», то есть «Солнце бьет по небу». Группа Supergrass, и пластинка называется «In it for the money» — «Ради денег». Василий прибыл в Гластонбери заранее. Фестиваль начинался в пятницу, но он там был в четверг по понятным причинам. Народа много, места на всех не хватает, и надо было как-то захватывать лучшие стоянки. Василий продолжает свои мемуары.
В четверг на долю секунды я был готов уехать с фестиваля, потому что у меня не было ничего. Ни палатки, ни мешка, только голое худое тельце, которое, скрючившись в три погибели, дрожало в титовской машине. Это был весь я. Я жег свои африканские палочки, курил табак, курил марихуану, ел железо, цинк и витамины С и Е, но ничто не спасало от проклятой дрожи. Мне не было так холодно даже русской зимой, потому что ты знал, что где-то в ночи все равно теплится огонек, чья-то квартира, метро, хижина, теплый сарай с печкой, засанная батарея в подъезде. Здесь не было ничего, только хлещущий дождь, грязь и тент в столовке под названием «Китайская еда», где их сраные макароны стоили 4 фунта, а помойное кофе – фунт. Нигде, включая армейские и заводские столовки в России, я не пил такого мерзкого пойла, как в Британии. Прошу заметить.
Это все правильно. Насчет кофе.
Хлестал дождь, и все утопало в хлюпкой грязи. В столовке можно было погреться у пышащей кастрюли, но ненадолго. Очередь сметала тебя. Тогда я нашел лавочку восточных палочек, барабанщиков, ковров, ювелирии, построенные на сене из неструганных досок и обтянутую цветными тканями. Там горел жестяной каминчик, топившийся углем. Я взял ритм, который недавно подслушал и запомнил в Камдене, и начал стучать. Я немного согревался. Сердце начинало подпевать огню, и фермерша с фермером меня не гнали. И я немного обжился в лавочке. Я пробовал все барабанщики, и один вообще не звучал, и он достанется еще большему дураку, чем я, открывшему его глухоту. Но долго в лавочке не засидишься. Ты должен что-то дать людям, купить их сраный товар, поговорить с ними, выказать заинтересованность, иначе пространство начинает тебя выталкивать. Я просто встал и ушел. И оказывается, прекрасный караван стоял всего в двух грязевых лужах от нас. Это была стоянка караванов, грузовиков всех расцветок, образовывавших свои внутренние пространства, замкнутые дворики, где горели костры, сидели компании. Но один из грузовиков своим фанерным задом с объявлениями о стрижке выходил прямо на поворот нашей грязевой улочки. Там заправляла феноменальная женщина. Открывая заднюю дверь своей фанерной избушки на колесах, она спрыгивала к костру в обтягивающих штанах с кольцами по всем ушам и офигительной прической, почти незаметный гребень в пол пальца на почти выбритом черепе, усеянным космическими блестками. Она была очень бойкая, женщина Росс, так ее звали. Парикмахерша, ставившая фермерам иракезы и раскрашивавшая их во все цвета радуги. Никто так не одевается, как англичанин в стране дураков. В городах эти типы порой уродливы, как порождение зубов дракона города Желтого Дьявола. Но на карнавале все иракезы, лисьи хвосты, тесемочки, кольца во всех ноздрях и во всех ушных раковинах, цветастые ведьминские волосья, космы, патлы, косички, косицы и просто комья засохшей грязи на головах, все это взрывается каким-то фейерверком, каждый раз сбивая тебя с толку. Пиджаки, заколки, юбки, прически, Индия, Китай, Мексика, Россия, скинхеды и модные фермеры, космические девочки и сраные бечевки, то есть суки с раскрашенными пёздами в драных колготках, облепленных грязью. И, конечно, почтенное семейство олдовых панков с детьми в пластиковых колясках, с зелено-розовыми иракезами, проезжающие мимо негров, одетых все как один в защитные комбинезоны цвета хаки. У каравана горел костер и курился гашиш. И сначала я высушил штаны, согрел яйца, грудь, прокашлялся как следует, потом притащил спальник и почти высушил его. И оказалось, что жить можно и даже нужно. И у меня оказалась палатка, потому что тети ушли спать в машину. Сражение с природой было выиграно.
Ну что, начало вполне обескураживающее, я бы сказал так. Я думаю, что надо сыграть следующую песню.
Начало какое-то. Не то смех, не то тишина.
Не, но дело в том, что из песни слова не выкинешь. И сила эмоций, которые породила эти мемуары.
Да я выкидываю постоянно слова.
Значит, мы слышим, Василий, мы слышим то, что вы не выкидываете. Случайно.
Вылилось в несколько неуставной язык. Но мы, так сказать, на это идем совершенно умышленно. И заранее приносим извинения перед теми, кого это несколько покоробило. Это такова специфика жанра. Василий, надо, думаю, людям немножко передохнуть, перевести дыхание и сыграть, называется «Massive Attack», это следующее вы выбрали.
Да.
Это что об этом можно сказать?
Ну, «Massive Attack» — это бристольская саунд-система, создавшая особую модель Ямайки, затонувшую в Британии, некая подводная регги, грустящая в северных широтах. Это три человека, которые расставили ручки своих пультов так, что все зазвучало магически. Эти люди ничего не поют, они просто приглашают других артистов в свою систему, их выбор говорит только об их чуткости. Вот уже несколько лет «Massive Attack» звучат везде, из колонок модных магазинов, и в кафешке Спартабелла Роуд, в магазине Virgin Megastore на Камденском рынке, даже в Финсбери Парк в качестве разогрева к Dread Zone. Массив Атак есть в каждом доме, где хоть одно ухо слышит музыку. Их печальные песни можно назвать саундтреком этого неизгладимо печального времени.
Излагает как по писаному. Песня называется «Hymn of the Big Wheel», «Гимн большого колеса» и группа «Massive Attack». Немного совершенно бесполезной статистики. Газеты писали, что на фестивале участвовало до 5000 коллективов разных. Сколько, Василий, там было сцен и разных центров?
Шесть
сцен, и кроме там всякие еще палатки и центры.
Вот
и
это все, это тенты, там были громадные шатры, где, в общем, данс-тент, например, такой там был. Там было 6 сцен, которые постоянно играли, и выбрать что-то было невозможно. То есть ты пытался все осмотреть, носился туда-сюда. Три дня как волчок.
В этом смысле потомкам нашим будет труднее, чем нам, и даже еще труднее нам, чем нашим отцам и дедам, потому что количество музыки и вот этого культурного слоя, которое человечество создает, становится больше в геометрической прогрессии. И разобраться во всех этих тысячах групп, которые произвели сотни тысяч пластинок, забивающие все граммофонные библиотеки мира, совершенно будет
невозможно. Все, но мне кажется, что здесь волноваться не нужно. Время все это сделает само, и лучшее сохранит, а то, что не так хорошо все это, канет вечности. Все. Ну, Об этом даже можно и не думать.
Жизнь напоминает теперь интернет, потому что туда можно влезть и в каких-то закоулках найти какие-то совершенно ведра никому не нужной информации. А всего интернета уже теперь никогда никому не просмотреть в жизни. Василий продолжает чтение своих впечатлений.
Со времен Битлз и Сида Барретта британец не перестает экспериментировать с наркотиками, и он настиг немалых успехов в своей внутренней инженерии. Но основных наркотиков все-таки два – пиво и гашиш. Рядом с ними идут марихуана, то есть африканский буш, ямайкская ганджа и самая улетная трава – сканг. Это зеленые цветочки с такими бронзовыми прожилками, пахнущие как за версту. Затем, конечно, сидр, вино, водка, текила и виски. И дальше уже идут враги народа, на мой взгляд. ЛСД, экстази, кетамин и спид. Область чистой науки, куда я себе соваться запретил. Но я оперся на так называемые натуральные экстази из трав, изобретенные одним голландцем и легализованные в Британии. Это очень хороший, кстати, наркотик. Такая энергетическая вставка стоит всего 5. Ну, 8 сильная стоит. Вот. Но самое интересное, что изначально Гластонбюри — это просто ферма с навозом, сеном, ревущими тракторами, бабами и мужиками. Вот. И это абсолютно реальная ферма, которая никуда не пропадает, несмотря на килотонный звук, аппарат планет, племенные раскраски и друидские колпаки. Мы на ферме, ребята. И ферма действительно самое лучшее место для коллективного вылета в космос. каково и был Гластонбюри, потому что любой город — это западло все-таки. В городе можно запереться в клубе, но все равно ты будешь ощущать себя немного в загоне, как та корова, о которой я говорил в начале своих мемуаров. Поэтому космический аэродром строится только под открытым небом. И прообраз такого фестиваля впервые был создан на Вудстоке в 1969 году. И тогда же был назван всемирным событием, меняющим течение цивилизации. Но через несколько месяцев, в конце 69-го, состоится Алтамон с его кровавой драмой, которая поставит под вопрос богоугодность таких фестивалей вообще. Причиной алтамонской трагедии стало само секьюрити. Ангелы ада, нанятые Стоунс в качестве охраны и опьяневшие от власти. С тех пор вопрос секьюрити, то есть вопрос власти, стал основным вопросом психоделической революции. Мистер Эвис, глава фермы и устроитель фестиваля, сразу же столкнулся с ангелами, предложившими ему свои услуги на первом же фестивале в 1971 году. И когда он ответил «нет», они сожгли его фургон. Он пошел другим путем. Секьюрити вообще не было на фестивале. Полиция ездила в автомобилях за стеклами, не показываясь на людей. Но всем работникам охраны был строго-настрого дан наказ не ломать народу кайфов, то есть не гнать лишнюю волну. Ребята бросали куски глины на сцену, бросались в охранников, но ответа им не было. «Давай еще», — сказал здоровенный верзила из охраны, получив в плечо куском глины. Секьюрити не просто вело себя корректно, оно создавало впечатление, что его просто нет. То есть самое грамотное секьюрити.
Я знаю, Василий, что билет на фестиваль стоил довольно дорого. На 3 дня, там, по-моему, фунтов 85 или 90, приблизительно $150. А вы что же... вложили такие деньги в посещение?
Да нет, я перелез через забор, в общем, за десятку. Ну, я договорился с охранником, который на вышке стоял. Но в Гластонбюри забор не так важен, потому что важнее другое. То есть на него легко пролезть. В другие фестивали очень сложно, на Гластонбюри легко. До сих пор.
Хотя у Майкла Ивиса 20-летний вообще опыт.
Да, но он не озабочен вопросами. Этим, да. Так сильно. Он продает 90 тысяч билетов, и ему этого хватает.
Да, да, да. А жизненное обеспечение какое-то с собой привезено было вообще? На что собирался там?
Ну, да, привез, конечно. Но да все деньги были потрачены на эти сосиски дурацкие, которые они там... На фишн-чипс и картошки какие. Все равно не хватает, все равно жрать хочется. Это очень тяжело там, на самом деле, было. Да. Слушать музыку 12 часов...
Потому что начинается все с раннего утра, с 11. Вот тут есть фотографии, я Леонид Владимировичу покажу. Две девушки в пачках балетных, отороченных красным, малиновым и зеленым.
Да-да, они сестры милосердия.
А на голове красный крест. Это они чем занимаются, Василий?
Медпомощь.
Они текилу продавали по фунту за рюмочку.
Текилу? А почему красный крест?
Это костюмчик такой.
Не знаю, это костюмчик.
По фунту за что?
За рюмочку.
За рюмочку. За рюмочку.
Текила — это мексиканская водка.
Да, но там все что-то продавали. Все продавали.
Там огромное количество ларьков, целые улицы из них. Ну, понятно, что 90 тысяч человек по билетам, да плюс еще без билетников. Нам рассказывал Даниэль, вы помните передачу у нас была с Даниэлем Рубинштейном, который работает в магазине? Там человек, который эту операцию проворачивает раз в год, он на нее живет все остальное время года. Это массивная такая операция с подготовкой. Завозит грузовик товара по принципу сельпо и потом, так сказать, стрижет купоны с этого дела. Я думаю, что мы здесь сделаем в нашей беседе перерыв. Сыграем следующий музыкальный отрывок. Бумажку я спасительную, конечно, потерял.
Давайте. А, окей.
Машка. И я должен сказать, что с понедельничными слушателями мы здесь прощаемся, потому что в понедельник передача передается в укороченном виде. Всего она идет 25 минут. Но те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь, мы будем продолжать чтение воспоминаний и мемуаров. Мы оставляем вас пока с пластинкой Вана Моррисона. Есть такой человек, Ван Моррисон, который по метрике на самом деле Иван. И песня называется... And it stoned me. И меня это заторчало. Я вот так вот перевел это дело. Счастливо. Half a mile from the county fair, and the rain came pouring down. Me and Billy standing there with a silver half a crown. Had the full of a fishing rod and the tackle on our backs. We just stood there getting wet with our backs against the fence. Oh, the water. Oh, the water.
it don't rain all day. And it stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. And it stung me. And it stung me to my soul. Stung me just like going home. And it stung me. And the rain let up and the sun came up. We were getting dry. Almost let a pickup truck nearly pass us by. So he jumped right in the driver's van. And he dropped us up the road. And we looked at the swim. And we jumped right in. Not to mention fishing poles. Oh, the water. Yeah, that stung me to my soul. Stung me just like jelly roll. Yeah, that stung me.
Наш ирландско-английский классик Ван Моррисон и песня «And it stung me». Песня на самом деле была про дождливую погоду, очень... Кстати, по теме сегодняшней. Коллеги наши сейчас доложат свои рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Сева, вы уже знаете, что мы приехали на передачу сейчас прямо со свадьбы. Замуж выходила фотограф Наташа Васильева, которая однажды была гостьей Сева Оборота. Поскольку, помните, да, Леонид Ильич? Поскольку она выходила замуж за англичанина из большой и, я бы сказал, состоятельной семьи, которая чтит все традиции, то Наташе пришлось, образно говоря, пережить весь ритуал английского бракосочетания. Частично его пришлось пережить и нам, то есть тем, кого она пригласила на свою свадьбу. Случилось так, что на прошлой неделе я был в Нью-Йорке. По возвращении меня ожидала взволнованная жена. Нам через 2 дня ехать на свадьбу, а у нас даже нет подарка, и не будет времени его купить. Что же нам делать? Но тут-то и пришел на выручку Институт английского бракосочетания. От новобрачных уже давно лежало письмо с подробным объяснением маршрута, которому нужно следовать, чтобы добраться до церкви, расположенной примерно в 50 километрах от Лондона. В письме также говорилось, что подарки новобрачным можно заказать в универмаге «Джон Луис», что на Оксфорд-стрит в Лондоне, по телефону. Звоним в Джон Луис, в отдел для новобрачных. На другом конце провода девушка быстро находит у себя на компьютере Наташу Васильеву и спрашивает нас, сколько денег мы намерены потратить на подарок. Ну, мы отвечаем, что готовы потратить, скажем, от 30 до 40 фунтов. Девушка говорит нам, что в списке подарков, составленном молодоженами, в этом диапазоне цен у них осталась соковыжималка, набор кастрюль, абажур и 2 овальные расписные фарфоровые тарелки разного размера и сахарница в придачу. Вот на этом мы и остановились. Девушка заверила нас, что подарки новобрачным будут доставлены 3 августа, спросила нашу фамилию, попросила прислать чек. На этом процедура покупки подарка была закончена. Она заняла от силы 5 минут. «Вот чудеса», — сказала моя жена. Оказывается, что новобрачные задолго до свадьбы идут в универмаг, выбирают себе подарки, которые им хотелось бы получить от приглашенных гостей. Они составляют список, отдают его в отдел новобрачных в универмаге и оповещают приглашенных, что подарки можно купить в таком-то, таком универмаге. Конечно, этот сверхсовременный способ выбора подарков для моложенов не исключает традиционного способа, при котором приглашенные сами идут в универмаг, тратят на это целый день и возвращаются домой с той же самой соковыжималкой. Но не только эта информация содержалась в письме новобрачных. Там, среди прочего, говорилось, что дети не допускаются на процедуру бракосочетания в церковь. И тут я вынужден предъявить вам газету «Таймс» от 11 июля, то есть совсем свежую газету. Смотрите на этот крупный заголовок. «Свадьба не место для детей», говорит священник. Mm-hmm. То есть священники считают, что дети каким-то образом портят торжественность этого самого момента тем, что они начинают либо шалить, либо плакать, либо то, и свадьба происходит у некоторых всего 1 раз в жизни, у некоторых больше. Нам не с кем было оставить нашего бублика, и мы все-таки взяли его с собой в нарушении всех традиций. И опыт наш говорит нам, что все были чрезвычайно довольны. Видеть там, там была еще одна девочка, но видеть там двух детей, которые прилично себя вели, было очень-очень хорошо.
Алексей, ну прямо хоть женись после вашей заметки. Но, жалко, что все поздно как-то в жизни узнается.
Но только насчет ультрасовременного.
Ну, у англичан способа. Это давно.
Это самый старый способ в Англии. Еще когда в прошлом веке, когда были драпировщики, так называемые, то есть вот драперс, то есть продававшие ткани, у них оставляли список на свадьбу. Mm-hmm. Это английское, это не континентальное.
Леонид
это...
Владимирович, что я имел в виду? Я имел в виду компьютер, конечно,
ну,
телефон.
Да, ну, компьютер, такие, да, компьютер, да, они такие. Без компьютера, все да. Это прекрасно. Я помню, первый раз я попал на такую, тоже таращил глаза 30 лет назад. Но это вот такая английская система, которая совершенно... не применяется на континенте.
Но я хотел сказать, что, может быть, этим мы дали кому-то идею организовать большой бизнес.
Это знаменитый английский такой практицизм, который чужд очень многим другим странам.
Да нет, но в Отечестве давно изобретено. Есть магазины для новобрачных,
о, да, да,
куда
да,
по открепительному талону из ЗАГСа можно было бы купить отрез шевиота.
Открепительному.
Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели.
17 июля 1847 года, 150 лет назад, открылся в Москве небольшой механический завод, через полвека ставший электромеханическим. Его собственником была в то время купеческая семья Михельсон. Вряд ли пришлось бы мне сегодня вспоминать о годовщине этого предприятия, если бы на территории завода Михельсона не было в 18-м году совершено странное покушение на жизнь Ленина. Странное, потому что социалисты-революционеры, эсеры, к которым принадлежала стрелявшая в Ленина Каплан, были опытной террористической партией. Они вряд ли послали бы нервную и довольно неумелую женщину в одиночку убивать вождя. И так как Каплан быстро расстреляли, то вся эта история, как многие эпизоды советского периода, остается под вечным сомнением, порождая самые разнообразные фантазии и версии. К слову сказать, одна из них состояла в том, что Ленин, мол, помиловал Каплан и оставил ее вечной узницей. Я сам слышал в тюремных камерах и лагерных бараках «достоверные» в кавычках байки о том, что Фанни Каплан была, ну, например, библиотекарем Бутырской тюрьмы. Это рассказывалось и в 40-е, и в 50-е годы, всегда с уверенностью и с горячностью. 18 июля 1902 года, 95 лет назад, родилась старейшая французская писательница русского происхождения Натали Сарот. Российский читатель знает ее по романам «Золотые плоды», «Между жизнью и смертью», «Говорят дураки» и нескольким одноактным пьесам. Сарот вместе с Роб Грие и другими писателями положила начало так называемому новому роману. Это литературное течение отвергает постоянное присутствие автора в традиционных романах и организацию событий в произведении в соответствии с авторским замыслом. В жизни, мол, нет никакого автора, и все происходит, так сказать, само собой. Божью волю эти литераторы тоже отвергают. С таких позиций написаны новые романы, в том числе книги Сарот. Боюсь, что новый роман сейчас сошел на нет. Однако Натали Сарот очень талантлива. Ее вещи до сих пор находят читатели, в том числе на ее исторической родине, в России. 14 июля 1917 года, 80 лет назад, Временное правительство опубликовало Декларацию о национальной автономии Украины. Неизвестно, вылилось бы это в полную независимость или нет, ибо большевики, захватив власть, сперва отдали большую часть Украины немцам по Брестскому миру, а потом полностью завладели Украиной сами. Сейчас это, как известно, самостоятельное государство, самое большое из всех расположенных целиком на европейской территории. 15 июля 1937 года, 60 лет назад, открылся в торжественной обстановке канал Москва-Волга, построенный заключенными. «Москва – порт пяти морей!» – кричали тогдашние плакаты. Меня арестовали на 10 лет позже. Но в лагерях я встречал многих людей, работавших на Москанале, как его звали лагерники, и еще продолжавших отбывать свои дикие сроки. Они рассказывали интересные вещи. В лаготделениях Москанала была доведена до высокого совершенства туфта, приписка дневной выработки. Это было совершенно необходимо, чтобы выжить. За перевыполнение норм давали повышенную пайку хлеба и даже так называемое стахановское питание. Однако нормы-то были сумасшедшие, их не то что перевыполнить, но и выполнить-то было немыслимо. И тут на помощь приходило искусство туфты. Например, на земляных работах смена должна была оставлять нетронутым малый земляной столбик, чтобы нарядчик или учетчик мог по высоте столбика подсчитать сменную выработку, выемку земли. И вот находились виртуозы, потихоньку наращивавшие столбик земли, так ловко, что он выглядел, как только что обкопанный. К тому же учетчики, тоже заключенные, часто знали этот трюк, но делали вид, что ничего не замечают, и так спасали людям жизнь. На Москанале родилась знаменитая своей жестокой иронией лагерная поговорка: «Если бы не туфта и не аммонал, то не построили бы канал». Аммонал — это взрывчатка, которую тоже применяли для выемки земли. Ну, а потом, в самый разгар террора, фальшивые сталинские торжества были. Был фильм «Волга-Волга», в конце которого герои плывут по этому самому Москаналу мимо нарядных толп под звуки ликующего хора.
Ну, что-то я не знаю, чтобы крупные суда по этим каналам сейчас гуляли.
Ходят, шлюзуются.
Но выяснилось, что там глубина что-то была недостаточная.
Я не специалист по этому делу, но Москанал работает. Дело же не в этом. Дело в том, как его построили.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к нашему гостю Василию Спасскому, который не совсем еще пришел в себя, не совсем прокашлялся, не совсем еще высушил портянки у костра, что называется. Но читать он сподобился и будет продолжать час чтения. Прежде чем следующий параграф прочитать, вы поехали, ведь Василий поехал с Сашей Титовым, с басистом из «Аквариума»,
да,
на фестивале,
да,
с его женой. И палатка была как раз у них.
Да,
а у тебя
они
меня,
в общем, спасли.
Потому что в той жуткой погоде они пошли спать в машину, оставили палатку тебе.
Но они не играли.
Нет, они не играли.
Просто в качестве слушателей играли.
Конечно, да. У них там любимая группа играла, Radiohead.
Ага.
Поэтому они были очень счастливы. И да.
Окей, ну продолжай тогда, пожалуйста.
Ну, в клаустрофобической палатке было откровенно гнусно. Я решил отпраздновать свой вылет, запалив костер. Я решил разжечь самый большой костер. Бабы-соседки не возражали. Через полчаса вернутся их пьяные мужики, и под стоэтажные факи заберут их вместе с палатками в Йоркшир. Поэтому я притащил коры зеленых веток и поднял пламя в человеческий рост. Я разделся почти догола, попил кофе, умял с молоком все булки. И тут забрели уэльские ребята. «Черт подери, я никогда не видел такого пламени», — сказал один из них. И действительно, я разжел офигительный костер. Зеленые ветки пахли, как 100 ароматных палочек. Сравнительно с обычными кострами, где все и вся утопало в дыму, люди и мысли, сканг, мой костер пыхал ароматами Англии. Добро пожаловать, джентльмены. Разговорились, и оказывается, Россия обломала одного братка, решившего начать у нас скромный бизнес и напоровшегося на бандитов. «Ребята, — сказал я живу в самой засранной стране. Мне даже не дают паспорт, чтобы ездить по другим странам. Мое миросозерцание, как у какого-нибудь Льва Толстого, крепко приковано к земле. Это чудо, что я очутился здесь. Я просто обманул ваше посольство». Костер догорал, братки ушли, я допил зеленый чаек и нырнул под тент.
Ну, мы не будем выяснять подробности, как обманул посольство, чтобы другим было неповадно. Но музыкальный отрывок, я думаю, мы сейчас как-нибудь проиграем. Следующий у нас, по-моему, Smashing Pumpkins на очереди. Несколько слов о них.
Smashing Pumpkins отыграли гениальный концерт в Гластонбьюри. Я был в самых первых рядах. Бесился с толпой в третьем ряду где-то. Вот единственное, было страшно, что ноги вязли в глине. То есть движение одно неосторожное, и можно было оставить просто ступню там. Настолько все. Но кто-то оставлял кроссовки, ботинки. Там пилоты сплошные шли. То есть,
что такое?
Пилоты — это девушки, которых начинает тошнить, которые получают оргазм на концерте, и их просто за ноги, за руки подбрасывают и тащат вперед, скидывают дружинникам.
То есть с рук на руки передают поверху толпы?
Поверху толпы и бросают туда.
Пилоты, а не пилотки?
Пилотки.
Издают дружине, а дружина хоробрая их отвозит.
Дружина их, да, ну там это как бы, это гранж, это все придумали панки в клубах, вот эту всю систему. Но это действительно, это одна из самых было сильных впечатлений, выступление с Smashing Pumpkins в Гластонбюри моих. По силе музыки, которая...
Сева, а вот Smashing Pumpkins вы переведете или нет? Конечно, переведете.
Нет, невозможно перевести. Потому что это игра слов, это как бы с одной стороны разбивает тыквы, а с другой стороны это опупительные тыквы.
Да, прекрасные тыквы.
Итак, Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, выступавшая на Гластонберийском фестивале. Чтобы представить себе объем, который Василий принес на передачу, перед нами 30 с лишним страниц машинописного текста, убористо отпечатанного на лазерном принтере BBC. Естественно, всего этого не прочтешь, поэтому вынуждены были выбирать. Я своей редакторской ручкой прошелся. И тут не совсем, так сказать, все согласны, но Василий будет читать следующий кусок, в принципе, о том, как фестиваль уже подходил к концу.
Я слонялся по 50 гектарам земли. Творилась фантасмагория отъезда. Люди, машины, палатки, все пришло в движение. Но поля пустели, открывая горизонты во все стороны света. Где-то там я и понял, что такое настоящий гластонбюрист. Гластонбюрист — это тот, кто, куда бы он ни шел, всегда стоит на месте, перекатывая планету под себя. Это очень особое состояние ума. Ты — центр Земли, только в тебе точка опоры. Бредя по полю, я решил выйти на связь и пошел на флажок телефонной компании BT. Набирая номер, я поймался на том, что все это очень похоже на сталкера Тарковского, когда в залитом подвале внезапно звонит телефон, потому что я был в космосе. В караване пыхтели 121-й косяк. И на нем я и отъехал в ночь, полную духов фестиваля. Я начал их даже считать. Sex Pistols, Neil Young, James Brown, Burning Spear, гигант, оставивший свой след близ пирамидальной сцены, Кухулин, Воитель, Джордж Клинтон, Людка, Лючиано, Бен Бенциано.
Даже Бен Бенциано вспомнился.
Это уже был как бы отъезд.
Да, Васенька, вас там сильно повело, если Бен Бенциано вспомнился.
И Бен Бенциано вспомнился. Да.
Окей.
А как они... Вот этот фестиваль, он был все-таки не в самом Гластонбери, правда, Василий? Он, ведь Гластонбери — это очень такой буржуазный, очень чистенький такой городок, который не любит, чтобы его беспокоили. А вот фестиваль был все-таки в стороне от этого городка?
Конечно, это была ферма мистера Эвиса.
Да, но это на каком расстоянии от Гластонбери, от самого...
Ну, 5 километров.
Ну, понятно, тогда все, больше вопросов нет, потому что я знаю Гластонбери, это такое очень такое аристократическое, тихое местечко. Ясно.
Когда фестиваль кончился, на презренные сосиски последние деньги были истрачены. То есть дело дошло до того, что просто с фестиваля никуда не уедешь. Даже на общественный транспорт денег нет. Я предлагаю сейчас срезать углы и перейти прямо на страницу 29, где есть описание фургончик там, или вот, может быть, с этого параграфа начать. Окей, ну, валяй.
Нет, нет. Читайте, читайте.
Ну тогда нет. Тогда мы поговорим, что ли.
Не можете найти место, да? Ну, бывает.
Да нет, вот же останется 29. Вот отсюда начать. Или отсюда, или отсюда.
Тогда подъехал этот фургончик. Это было маленькое английское чудо. 6 раскрашенных велосипедов, из которых была сооружена повозка, где из динамиков играла кельтская регги. Шары бились друг от друга, и дети крутили холостые педали. Фургончик не сказал ни единого слова, но его явление невозможно было проигнорировать. Каждый из нас внезапно стал частичкой этого дорожного шоу. Я схватил барабанчик и подыграл черным кельтом. Детей подсадили на камни, и они, хлопая в ладоши, подпрыгивая, были выше всех, доставая почти до облаков. И когда фургончик поехал дальше, стало отчаянно грустно. Я помню эту грусть. Пора прощаться с Гластонбери. Но все-таки мне пришлось наняться в бригаду чистильщиков мусора. В Англию, признаться, я ехал с панковской установкой. Не работать. Точнее, работать на себя. Но поработать на мистера Эвинса – дело богомольное. Вот почему в свое 30-летие я встал в 6 часов утра и пошел в гусиный холл, про который мне сказала одна негритянка с неописуемой жопой. Короче, гусиный холл или гусиное собрание – это местный сельсовет. Избушка-столовка, где раздают пищу. Рядом с большим шатром, под которым люди едят. За большим столом выдает деньги персонально мистер Эвис, выспрашивая подробности твоей работы. Гашиш курит после обеда и после ужина. Некоторые пыхтят прямо на работе. Я старался не пыхтеть, но проклятая ганжа просыпалась мне в карман, где был табак, и я с утреца пыхнул таки натуральный косяк. Хорошо работается под косяк. Ты вообще ничего не помнишь. Помню, что я прилег к дереву, и тут возник этот мудила, наш бригадир. «Еще раз увижу, — сказал он, — уволю тебя. А если увидишь, кто сидит, сразу скажи мне». Все это он проорал даже не комсомольским, а пионерским горном. Но я смотрел сквозь него. Этот человек был пошлейшей карикатурой на тех, кого я помню из сна туманной юности. Комсоргов, парторгов и прочих дегенератов. Он вскрикивал мерзейшим голосом. Он кричал: «Вы счастливы. И знаете почему? Потому что вы работаете со мной в самой лучшей бригаде. И вы работаете на нас. Вы счастливая нация». Ребята, такого я не слышал даже у нас. Этот человек был машиной для сбора мусора. Он издавал вскрики. Всем за него было страшно стыдно. Он был невыносим в первую очередь эстетически.
Василий, знаете, почему это происходит? Он просто действовал по современной системе менеджмента. То, что вы описали, это называется по-английски motivation. То есть он должен был поднимать рабочий дух в группе.
Да.
И это особые курсы учат людей, как мотивировать своих подчиненных.
Угу.
И вот в этом есть...
Но он, может быть, не сориентировался и не понял, что он не туда попал, если бы он этим занимался
в Сити. Он очень туда попал. Да. Он весь мусор организовал, уборку до последней бумажки, до последнего клочка.
Да, подбирать нужно было все. То есть до ризлы, до бумажки. Вот. Мы пробки даже выковыривали из глины.
Да.
То есть остается чистым, абсолютно чистой, вся зелень остается. Да. После вот этого жуткого наплыва людей, газончик.
Сложность этого года была в том, что обычно приезжает устройство бульдозерного типа, сгребает весь мусор, и мусор весь сгребается, потому что он не зацеплен за землю. В этом году, поскольку все было перемешано, и глина была жидкой, все это запаковалось в глину, как в цемент. И бедным ребятам приходилось выковыривать буквально все по бумажке. Окей, мистер Эвис теперь. появляется на сцене.
Мистер Эвис, оценив меня своим глазом ватерпасом, отсчитал мне 20-ку, и дорога была открыта. «Мы выезжаем через 5 минут», — сказала Рос, когда я дошел до каравана. Задняя боковая дверь ее грузовика закрывалась на ржавую щеколду, что твой сарай, и дверная щель была размером с палец. Надо мной раскачивались розовые, желтые и голубые перья. На бампере лежала какая-то кукла. Полупрозрачная австралийка, с которой Рос познакомилась в Индии и теперь вот встретилась на карнавале, сидела впереди и сворачивала убийственные косяки, мешая гашиш пополам с табаком. Пыхнув, Рос становилась стальной женщиной, крутя изо всех сил свою баранку и ругаясь на дорогу. Грузовик громыхал, как 10 телег. Но было в этой разухабистой машине что-то от ботинок доктора Мартинса. Надежность, допотопное изящество, чисто английская стать. В таких грузовиках многие люди живут большую часть жизни, путешествуя по миру. И это был уютный передвижной дом. Я думал об Англии. Передо мной, наконец, предстала эта страна, какой я никогда ее не видел и не думал увидеть. Съехавшая со своей оси, безумная, ржущая, пердящая, пыхтящая, корчащая в спазмах на траве в кислотных видениях, как тот старик на холме, объевшийся ЛСД. Англия колхозницы колхозников, дураков, друидов, сексуальных развощуких коровниц, которых обожал Джон Фальстаф. Всемирная Англия, пустившая в свои палатки все народы мира. Англия фургонов и покосившихся вывесок, раскрашенных в липоватые цвета. Англия на ходу строящая походные торговые лавки из необрезных досок, разбрасывающая по ферме пачки сена в качестве скамеек в непролазной грязи. И музыка, как на чертовом колесе, закружила все это в нескончаемой карусели, и не было ей конца. Встречая по пути глостонбюристов, махали им руками, а они нам, как последнее братство с роковой неизбежностью, сходящее на нет и рассеивавшееся по миру, который окончательно потерял границы.
Но это уже Гоголь, братцы.
Да, но это, в общем, не Англия. Это малюсенькая такая частичка Англии.
Это огромная карнавальная Англия, которая плюет на всю эту цивилизацию с высокой горки. Верно. Весь этот Лондон, который я ненавижу, который... Все,
Вася,
буду.
Василий, ну,
нет, дорогой
вы
мой.
Же ведь не писали все
нет,
это
мой,
себе
это
в стол. Василий, я хочу задать вам вопрос. Где публиковаться будете? Издатель есть или нет?
Нет, конечно.
Нет еще, да? Издателей.
Ну, мы его устно вот уже издали
вот,
немножко.
Так, вот это... самый главный издатель, это Сева.
Сева.
Был бы у меня еще журнал, если бы журнал был жив, я бы весь этот материал взял.
Вот те, которые были на Вудстоке. Они сейчас добропорядочные бизнесмены, или там врачи, или инженеры. Это бесится маленькая часть молодежи, только всего.
Главные люди лежат уже в могиле. Выпьем за них.
Ну, давайте.
Василий, я вам хочу сказать, что потенция здесь очень большая. Нужно признать, что вот то, что вы читали, на глаз ляжет гораздо лучше, чем на ухо, на слух. Да. Понимаете? Это то, что вы написали для глаза. К сожалению, вам пришлось читать, и, может быть, в этом смысле потеряло.
Известно, что поэты своих стихов как бы читать толком никогда не умеют.
Я вам хочу сказать, я бы прочитал с удовольствием, например. С большим удовольствием.
А если мне доведется прочитать вслух, я сделаю это чуть-чуть лучше, чем Василий. Потому что там надо паузы, Василий, драматические паузы выдерживать. Там надо, чтобы слово в грязь с очмяком попало, чтобы разлетались брызги.
Но все равно, Василий, браво, браво.
Написано замечательно.
Браво.
Спасибо.
Я знаю, что был какой-то проект, была издана книжка, потому что у нас с вами, Василий, были встречи года полтора или два назад, когда эта книжка была такой в бумажном виде, это перевод книжки о Sex Pistols. Она издана, как я понимаю, в России.
Да.
И разошлась.
Ну, сложная там ситуация, но разошлась, в общем, да.
И...
Украли половину тиража.
Ну, так все равно к людям пошло.
Все равно
кто-то читает. А то, что тиража немножечко там не досчитались в смысле денег, так и бог с ним. Но, Василий, невозможно быть человеку и писателем, и издателем, и продавцом книг. Потому что нужен талант иметь торговый. А Василий человек несколько...
отъехавший.
Отъехавший, несколько фестивальный. Поэтому впечатления собирать и класть их на бумагу он еще может, а следить за тем, сколько книжек продалось.
Ну, это, конечно.
И кто выписал квитанции, а кто нет, это, конечно, дело не его. Поэтому со следующим материалом лучше идти к настоящему издателю. Ну что ж, за разговорами о возможном будущем мы к концу подошли. Пожелаем Василию успехов с его болезненной и выстраданной в грязи Гластонбури прозой. Мы же пожелаем ему всего самого лучшего. чтобы с гордостью отцу он потряс пачкой бумаг. И встретимся с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Спасибо.
Всего хорошего. Спасибо.